Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власти Белоруссии заявили о раскрытии террористического акта в Минском метро. Президент России проводит переговоры с китайским руководством и лидерами других развивающихся стран. Мировое сообщество пытается прекратить вооруженный гражданский конфликт в Ливии. Таковы главные темы дня среды, 13 апреля, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня в Беларуси состоялись первые похороны погибших в результате взрыва в столичном метро 11 апреля. Кроме Минска, жертвами теракта также прощаются в городах Слуцк и Барановичи. Эксперты установили личности всех 12 человек, погибших в результате срабатывания мощного взрывного устройства на станции Октябрьская. В списке 7 мужчин и 5 женщин, среди пострадавших более 200 человек, 187 госпитализированы в столичной больнице. Теракт в Минском метро раскрыт, сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он сообщил также, что задержанные минувшей ночью двое исполнителей теракта признались и в организации других взрывов в день независимости 3 июля 2008 года в Минске и ранее в Витебске. По другим данным, арестованных трое, все они признали свою вину. Из Минска корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Национальный траур президент Лукашенко объявлять не стал. Хотя среди пострадавших оказались и жители многих регионов Белоруссии, а также граждане России, Украины, Туркменистана, Армении. Станция Октябрьская по-прежнему закрыта для пассажиров. Образовавшуюся метровую воронку на посадочной платформе строители обещают ликвидировать в течение ближайших дней. Ремонта требуют также колонны и стены, от которых ударной волной и обломками арматуры были сорваны фрагменты мраморной отделки. Заместитель генерального прокурора Белоруссии, руководитель следственной группы Андрей Швед, сегодня заявил, что сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержали первых подозреваемых. По словам чиновника, эти люди уже начали сознаваться и в других злодеяниях.
В качестве подозреваемых оформлены два лица. С ними проводятся неотложные следственные действия. Разъяснены их права, проведены первоначальные допросы, получены первоначальные показания. Кроме того, проверяется причастность этих лиц к взрывам в Витебске в 2005 году и у Стеллы 3 июля 2008 года. В отношении иных лиц, которые причастны, как мы полагаем, в том числе к организации этого взрыва, проводится следственное действие.
Сославшись на тайну следствия, Андрей Швед не уточнил, где были задержаны подозреваемые, а также оставил без комментария вопрос, самостоятельно ли преступники изготовили взрывное устройство. Однако сообщил некоторые другие подробности.
Это граждане Республики Беларусь, уроженцы одного из областных центров, основной исполнитель теракта 1986 года рождения. На видеозаписи четко видно, как подозреваемый прибывает на станцию метро Купаловская, выходит с большой черной сумкой, спускается по переходу в метро Октябрьская, некоторое время находится на перроне, оставляет вот эту сумку возле места взрыва, возле скамейки, поднимается на подземный переход и оттуда, насколько это можно судить по видеозаписи, наблюдал с этой точки, произвел какую-то манипуляцию, после чего произошел взрыв.
В свою очередь, сегодня Александр Лукашенко также дал понять, что оппозиционный след с повестки дня следствие снимать не собирается. Лукашенко поручил правоохранительным органам расследовать все заявления политических деятелей, сделанные ими после теракта в метро.
Расследовать все заявления различных деятелей от политики. И прошу не путать это с тем, что мы пользуемся моментом, чтобы на какую-то оппозицию наступить. Мы сегодня ищем соучастников и заказчиков. Может быть, эти так называемые политики от пятой колонны нам раскроют карты и покажут, кто же заказал. В рамках уголовного дела всех привлечь и допросить, не глядя ни на какую демократию и вой и стоны зарубежных страдателей. Материалы есть. Пусть объясняются, откуда у них эта информация. Лицо этих негодяев вместе с ними показать всему народу. Оппозиция должна, может существовать в нашем государстве. Но пятой колонны в стране не будет.
Председатель партии «Белорусский народный фронт» Алексей Янукевич считает, что власти намерены по максимуму использовать дело 11 апреля, чтобы уничтожить оппозицию. Скорее всего, здесь основной целью все же ставится увязать в сознании людей эти взрывы с деятельностью оппозиции. Та линия, которую отдельные официальные пропагандисты начали еще раньше, не называя кого-то конкретно, но явно намекая на оппозицию, она продолжается и сейчас. Иными словами, все эти якобы косвенные, а по сути прямые намеки преследуют одну ярко выраженную цель – привязать эту страшную трагедию к образу оппозиции. Начальник управления внутренних дел Минска Леонид Фармагей подтвердил, что уже определены и задержаны лица, которые через социальные интернет-сети распространяли слухи о якобы имевших место новых взрывах в Минске. Сейчас с ними работают оперативники. Милицейский начальник уточнил, что согласно Уголовному кодексу Белоруссии за такое преступление предусмотрена уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы. Всех чекистов, сотрудников милиции и прокуратуры, способствующих раскрытию преступления, Александр Лукашенко приказал представить к государственным наградам. Кроме того, по его словам, следует внести предложение о материальной поддержке этих людей. От выплат денежных пособий до решения квартирных вопросов. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Как указывают обозреватели в Минске, трагедия в метро парадоксальным образом может помочь белорусским властям найти средства на решение первоочередных финансовых проблем. В последние недели в стране возник ажиотажный спрос на потребительские товары первой необходимости, прежде всего импортные. Не хватает валюты, курс белорусского рубля понизился до 3100 за американский доллар. Срочный кредит, за которым Белоруссия обращается к российскому руководству, в обстановке, когда братский народ пострадал от террористического акта, скорее всего, будет предоставлен. Так считает мой собеседник, минский экономист, директор Центра стратегии Леонид Заика.
Сейчас есть что сравнить. Недавно был в Варшаве и в Вильнюсе. По ассортименту, конечно, набор товаров несколько меньше стал. Особенно импортные. Это группа овощных и плодовых товаров. Сложности с конвертацией валюты, которые возникли уже в начале года, привели к тому, что сейчас свободно или более-менее, скажем, доступная конвертация относится к товарам критического импорта. Это энергоресурсы и лекарства. Выбило ряд позиций по номенклатуре таких валютных товаров. Это апельсины, яблоки, груши, ананасы, бананы, потом капуста, морковь и прочее. Ассортимент стал уменьшаться. Это понятно, что торговые компании, оптовые, они не могут сейчас свободно или, скажем, достаточно быстро и легко конвертировать заработанные рубли. Среди населения возник ажиотажный спрос на сахар и на подсолнечное масло. Практически у нас основная часть растительного масла закупается по импорту. И опять же, трудности с конвертацией валюты, то есть практически то, что делали небольшие фирмы или оптовые компании, которые закупали в достаточном количестве подсолнечное масло и сахар, столкнулись с определенными трудностями.
А есть ажиотажный спрос на товары длительного пользования? Холодильники, импортную технику электронную и так далее?
Такое возможно только в тех случаях, если домашнее хозяйство обладает наличными накоплениями в достаточной степени. Те семьи, где там свыше $500 на человека приходится, и они могут просто превратить, это уже было, так называемая товарная форма запаса, было в 90-х годах, когда люди не могли конвертировать рубли в доллары и просто покупали товары, чтобы сохранить содержание своего рубля.
А там черный валютный рынок возник?
Ну, пока еще бы так не сказал. Конечно, люди стараются найти какие-то более-менее удачные варианты размена денег, но в настоящее время, пока работает официальный курс, что касается таких больших сделок, которые связаны с работой коммерческих компаний, то, конечно, они уже стали обменивать там по 4 тысячи, даже уже по 5 тысяч безналичный рубль белорусский за доллары. То есть это возникает множественность курсов, это имеет место ситуация, которая уже была при ограничении предложения иностранной валюты и при отсутствии возможности более-менее грамотной девальвации, такие вещи происходят.
Почему возникли сложности с валютой? Почему не хватает у республики финансовых средств?
В январе месяце зарплата была $330, а в декабре, в соответствии, так сказать, с гениальным планом, так сказать, повышения благосостояния, она уже должна была 500. Она эти $500 достигла. То есть за всю историю с Иисуса Христа белорусы научились зарабатывать только $330 в начале прошлого года. А к концу года они прыгнули на $170, на 50% зарплату, доходы в долларовом эквиваленте. В общем-то, из всего этого результат простой. Рубли есть, а долларов нет.
Понимаю я верно вас, что Александр Лукашенко или власти просто белорусские закачали населению побольше денег, чтобы поменьше было выступлений, поменьше недовольства было, в том числе политического?
Конечно, в год выборов у нас такие вещи происходят. Обрезка растет доходы там на 20%, на 15%. Но вот в данном случае была сделана странная вещь, потому что Александр Лукашенко мог бы остановиться тогда еще в июле, в августе и не предпринимать такой большой китайский скачок. То есть можно было, ну, был кризис кругом, так сказать, везде, там, в соседних странах, в Литве вообще зарплату урезали и пенсии. Но это было сделано ради, так сказать, какого-то вот такого майского, я бы сказал, варианта исполнения желаний. Вот так вот прыгать с доходами.
Чем это грозит сейчас экономике страны? И, насколько я понимаю, по вашим словам, прежде ведь такие ситуации тоже уже имели место быть. Как власть справлялась с такими проблемами?
Ну, с этими проблемами справлялись через девальвацию, справлялись через достаточно жесткие меры по экономии. И я бы сказал, что здесь справляться надо с того, что на месте бы премьера я объявил бы, так сказать, всенародно, что зарплата уменьшается на 50% всем членам правительства. Нужна экономия. Во-вторых, очевидно, придется все-таки прибегать к мощной финансовой помощи соседних стран, в частности России. И в-третьих, я думаю, что придется отказаться от многих государственных программ. Я бы их практически всех закрыл, кроме программ по развитию детей. Если у вас ВВП растет на 7%, в долларовом эквиваленте зарплата не должна расти на 50%. Это безумие. Понимаете, это просто подтверждает то, что отсутствие элементарных представлений об экономических законах ведет к колоссальным, так сказать, напряжениям, психологическим травмам населения.
Кредит, на получение которого из России рассчитывает сейчас официальный Минск, он оговаривался заранее или необходимость его стала очевидна в последнее время в связи с вот этими валютными трудностями?
Нет, он, конечно, не оговаривался. Дело в том, что Беларусь неплохо заимствовала у валютного фонда. Он тоже служил здесь таким институтом раздачи слоников, так сказать, и радостей. На 3,6 миллиарда денег одолжала. Потом других, так сказать, частные долги там и прочее, где-то 25 миллиардов. Половина ВВП у нас уже, так сказать, это долг примерно. Вот поэтому с Россией больше брать ничего не хотели. И отношения, так, с наших лидеров, белорусских и российских, были такие, что там было не до денег. Там они вообще, так сказать, уже рассорились абсолютно. Вот, до декабря, до 19 декабря. Поэтому ничего не планировалось. Таких каких-то специальных переговоров не было. Съездил министр финансов Беларуси Харковец, встретился с Алексеем Кудриным, тот его как школьника, так сказать, выставил на экзамен, типа, привези план ваших, так сказать, реформ. Что там требовать от министра финансов Беларуси, каких-то реформ и каких-то особых действий, так сказать. Вот. Ну и, собственно говоря, сейчас как раз возникла такая ситуация после взрыва, после всего. Беларусь является такой стороной потерпевшей. Ну, потерпевших в славянских странах обычно им помогают.
О ситуации в белорусской экономике размышлял директор Минского центра стратегии Леонид Заика.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Заслуживает ли движение наших публичных похвал от Кремля? Об этом говорят политик Кирилл Гончаров и журналист Олег Кашин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 13 апреля. Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао и президент России Дмитрий Медведев сегодня провели встречу в городе Санья. Санья – это административный центр китайского острова Хайнань. В тропиках там открывается сегодня саммит БРИКС. Это группа крупных стран с быстро развивающимися экономиками. В эту группу помимо Китая и России входят также Бразилия, Индия и ЮАР. О целях и задачах поездки Дмитрия Медведева корреспондент «Радио Свобода» Свобода Виталий Камышев.
Отвечая накануне открытия саммита на вопросы китайских тележурналистов, Дмитрий Медведев отметил возрастающую роль группы БРИКС в мировой политике.
Если вначале было много разговоров, а что такое БРИК? Что это за сообщество стран? Да, они большие, некоторые очень большие, как Китайская Народная Республика. У них достаточно большие экономики. Но они просто встретятся, о чем-то поговорят и не более того. Но когда этот формат начал набирать обороты, такие вопросы стали исчезать. Потому что страны БРИК, а теперь БРИКС, начали проводить совместные инициативы, координировать свою экономическую политику, стараться вырабатывать общие подходы к решению самых разных международных проблем. И надо признаться, я вообще прямо об этом хочу сказать, что, может быть, мы достаточно быстро преодолели последствия до кризиса еще и потому, что страны БРИК были едины в своих подходах. Потому что мы, например, приезжали на двадцатку уже с единой позицией. Так что БРИК и сегодня БРИКС – это уже вполне сформировавшийся работающий механизм согласования позиций ряда крупных, быстро развивающихся стран. Очень важный инструмент. И я абсолютно уверен, что мои контакты предстоящие тоже будут весьма и весьма позитивными.
Саммит лидеров стран БРИКС впервые проходит в новом формате, подчеркивает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Присоединение Южной Африки, о котором было объявлено несколько месяцев назад, но формально оно случится на этом саммите, это действительно важное событие, потому что это позволяет теперь говорить, что БРИКС – объединение, которое буквально охватывает весь мир. Теперь сеть вот этого довольно своеобразного и не очень понятного, но привлекающего большое внимание объединения, она наброшена и на Африку. Так что в этом смысле все очень довольны, как ветераны БРИКа старого, так и Южная Африка, которая получила такое признание, что ли, как главная африканская страна, хотя в самой Африке, конечно, далеко не все с этим согласны. Ну, что касается решений, то как раз их-то ожидать не стоит, потому что БРИКС не площадка для принятия решений. Это совершенно неформальное объединение, в котором нет ни секретариата, ни какого-то институционального дизайна. Об этом говорят периодически, что надо бы что-то создавать, но в то же самое время многие опасаются, что как только начнешь формализировать эту группу, тут же смысл в ней пропадет, потому что как раз она хороша в нынешнем гибком и аморфном, даже таком необременительном для стран-участниц виде. Так что решений не будет, будут заявления. Заявления, думаю, будут по всем основным вопросам, в том числе и вот по ситуации в Северной Африке.
На Хайнаньском саммите Дмитрий Медведев намерен изложить собственную концепцию проблем модернизации, сообщил помощник президента по международным вопросам Сергей Приходько. Насколько важен предстоящий саммит для российского президента? Неоднократно высказывалось мнение, что в кремлевском тандеме западнику Дмитрию Медведеву особенно удается роль главного переговорщика в отношениях с Соединенными Штатами и Евросоюзом, а проблемы развивающихся стран ближе антиглобалисту премьеру Владимиру Путину. Федор Лукьянов подобный взгляд считает односторонним.
Что касается Медведева, годы его президентства, может быть, это не его заслуга, но объективно так вышло, что Азия становится все более важной частью российской политики, как внутренней, так и внешней. Внутренней с точки зрения развития Сибири и Дальнего Востока, внешней с точки зрения позиционирования какого-то в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно Медведев проводил в прошлом году первое такое масштабное совещание в Хабаровске по выработке всеобъемлющей азиатской стратегии. Именно Медведев стал говорить о том, что учиться модернизации нам надо не только у Европы и Америки, но и у Азии. И вообще Медведев, на мой взгляд, не столько прозападно настроен. Он настроен более прагматично, что ли. Меньше принципов и идеологий, больше нацеленности на практические результаты. Ну, что из этого получается, это вопрос отдельный, но, тем не менее, здесь нет заданности, вот Америка или против Америки, это скорее прерогатива как раз премьер-министра.
Во время визита в Китай, помимо участия в форуме БРИКС, у Дмитрия Медведева запланирован ряд встреч с председателем КНР Ху Цзиньтао, президентами Бразилии и ЮАР Дилмой Русеф и Джейкобом Зумой. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В повестке дня саммита БРИКС вопрос о международной помощи Японии и обсуждении ситуации в Северной Африке, в частности в Ливии. О том, в какой степени в этой организации БРИКС возможна выработка единой позиции и сопоставимы ли экономики участников организации, мой коллега Александр Гостев беседовал с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским.
Но в целом это, конечно, организация пока или структура одного игрока, абсолютно доминирующего в нем, а именно Китая. На долю Китая сегодня приходится в общем и целом примерно 8% объема мировой экономики. Это вторая экономика мира после Соединенных Штатов. На долю всех четырех оставшихся стран, а именно Бразилии, Индии, России и Южной Африки, вместе взятых, приходится чуть более 7% объема общемировой экономики. Очередные данные по 2010-му теперь говорю уже году, представила Всемирная торговая организация, из которых следует, что доля Китая, например, в общемировом экспорте товаров, составляет почти 10,5%. Это в два раза больше, чем весь товарный экспорт четырех других участников.
Все страны БРИКС являются экспортерами. Можно ли говорить о том, что во внешней торговле их интересы совпадают настолько, что они могут выступать условно единым фронтом?
Направленность экспорта всех этих стран весьма различается. Если, скажем, Китай и Индия, это своего рода, ну, как их эксперты называют, мастерские мира, да? Прежде всего, Китай. Это огромная промышленная мастерская мира, основу экспорта которого составляет именно экспорт промышленных товаров. Индия, с другой стороны, гораздо меньше по объемам, но, тем не менее, заметный экспортер, например, в двух таких секторах, как программное обеспечение для компьютеров, с одной стороны, а с другой стороны, фармацевтика. Со своей стороны, особенно Россия, также Бразилия и Южная Африка, это прежде всего экспортеры сырья. Нефть, газ, железная руда, каменный уголь отчасти. И здесь возникает некий уже конфликт интересов, скажем, для России или Бразилии, которые экспортируют сырье. Высокие цены на сырье, мировые, как, например, сейчас, это будет, ну, в любом случае, явно благом. А, например, для Китая или Индии, которые закупают это сырье, чем дешевле это сырье будет, тем лучше. Каждая из этих стран – это крупный такой центр региональной торговой интеграции. Китай для региона Центральной и Юго-Восточной Азии, здесь особняком стоит Япония, естественно, Россия для региона, например, СНГ, Бразилия, как крупнейшая экономика Южной Америки, для региона Латинской Америки, а Южная Африка, как самая крупная экономика всего африканского континента, тоже некий центр притяжения экономик, ну, по крайней мере, в этом регионе. В этом смысле можно говорить о том, что если это лидеры неких региональных рынков, любые контакты между ними можно только приветствовать.
Какие вопросы важнейшие могут оказаться в центре повестки третьего саммита?
Первый саммит БРИК тогда еще состоялся в России. Второй саммит БРИК состоялся через год, в апреле 2010 года в Бразилии. И там разговор шел о том, что страны, участники этой организации, хотели бы добиться большего собственного влияния в таких международных организациях, как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Скорее всего, вот эти вопросы большего влияния в международных финансовых организациях также может оказаться, ну, если не в центре повестки дня, то, по крайней мере, одним из центральных вопросов. Это один из тех вопросов, где интересы и запросы участников, ну, практически совпадают. Речь идет прежде всего о том, что вклад или удельный вес в Международном валютном фонде той или иной страны прежде всего обусловлен именно ее удельным весом в мировой экономике и в мировой торговле. И если доля Китая и там сильно за последние годы расширилась, то расширение его участия в, скажем, в уставном капитале Международного валютного фонда представляется вполне закономерным. Рост удельного веса остальных участников этой организации пока не столь очевиден, и поэтому это вопрос только на ближайшие годы.
О характере экономической организации БРИКС с участием России экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 13 апреля. Вот главная тема второй половины этого часа. Мировое сообщество пытается прекратить вооруженный гражданский конфликт в Ливии. Парламентская ассамблея Совета Европы вновь горячо обсуждают российско-грузинский военный конфликт. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто ответит за минский теракт?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник об истинных покупателях Банка Москвы.
В блогах «Свободы».
Михаил Коваль. Хищники охотятся, чиновники расхищают. Закон природы.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
«Радио Свобода». Новости.
Теракт в Минском метро раскрыт, заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на оперативном совещании о ходе расследования. Он также сообщил, что задержанные минувшей ночью исполнители теракта 11 апреля признались и в организации других взрывов. В день независимости 3 июля 2008 года в Минске и ранее в Витебске. В Псковской области сегодня во время учебных стрельб погибли четверо военнослужащих. Еще один солдат-срочник получил ранение. Трагедия произошла на учениях под разделение 106-й Тульской дивизии ВДВ. Гибели солдат привел взрыв внутри самоходной артиллерийской установки. В России создана первая база данных о нападениях на журналистов. Она была представлена сегодня в Москве Союзом журналистов России и Международной федерацией журналистов. Эта база данных включает все случаи нападения на журналистов, избиения, угроз, причинения вреда здоровью, имуществу, разные формы цензуры. В Волгограде отменены прямые выборы мэра. Такое решение приняли сегодня депутаты городской думы, абсолютное большинство которых – представители партии «Единая Россия». Согласно поправкам, внесенным в устав города, управление Волгоградом будет разделено между двумя людьми. Главой города будет председатель городской думы, а управлением хозяйством займется наемный сити-менеджер. В Петербурге сегодня задержан лидер местного молодежного яблока Александр Гудимов. Как сообщает Интерфакс, у здания управления ФСБ России в Петербурге Гудимов с группой активистов проводили акцию протеста против повышенного внимания спецслужб к ряду интернет-сервисов, в частности Skype. Россия и Украина не будут пересматривать формулу цены на газ, заявил глава российского правительства Владимир Путин. По его словам, в ходе недавнего визита в Киев была лишь достигнута договоренность проанализировать некоторые проблемные вопросы действующего контракта.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 13 апреля. Сегодня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге возникла тема российско-грузинского конфликта. Это произошло в ходе обсуждения доклада о выполнении обязательств Грузии перед Советом Европы, когда российская делегация стала остро реагировать на термины «война» и «оккупация», которые использовались в докладе. За дискуссией в Страсбурге наблюдал специальный корреспондент «Радио Свобода» на сессии Парламентской ассамблеи Данила Гальперович.
Грузия, как и Россия, находится под мониторингом Совета Европы, и албанские парламентарии Кастриот Ислами, готовивший доклад для ПАСЕ, по мнению многих, изучил перемены, происходящие в Грузии, достаточно глубоко. Эти перемены вызвали у него явную симпатию, на что в кулуарах жаловались представители российской делегации. По их мнению, доклад получился слишком хвалебным. Однако многие западные парламентарии сочли документ как раз вполне взвешенным. Например, глава делегации Швеции в ассамблее Мриетта де Пробо Лундин описала успехи Грузии, а заодно упомянула, в каких обстоятельствах эти успехи были достигнуты. Этот доклад показывает, что Грузия достигла значительного прогресса в нескольких областях, и прогресс этот был достигнут, несмотря на то, что две части этой страны оккупированы, и что число вынужденных переселенцев, как со времен конфликтов начала 90-х, так и со времени российского вторжения в Грузию в 2008 году, достигло 2500. Как и описано в докладе, Грузия серьезно улучшила работу своих полицейских сил, а преступления, связанные с коррупцией, стали происходить гораздо реже. В течение 2010 года в Грузии снижение уровня коррупции было самым быстрым в мире. Российские парламентарии моментально выразили протест против слов «оккупация» и «вторжение». По словам руководителя российской делегации Константина Косачева, все было как раз наоборот. Косачев, возглавляющий Комитет Государственной Думы по международным делам, заявил, что несколько раз за последние годы ездил в Абхазию и Южную Осетию и видел, что по отношению к Грузии настроения в этих регионах не изменились.
В Южной Осетии и в Абхазии антигрузинские настроения очень сильны. Это факт. Это вызывает беспокойство, но происходит это потому, что произошел август 2008 года. Я хотел бы еще раз напомнить всем, что произошел этот конфликт по указу президента Грузии, который отдал приказ своим вооруженным силам провести боевую операцию по восстановлению конституционного порядка. И когда мы все здесь возмущаемся тем, что происходит в той же Ливии, мы должны понимать, что в 2008 году господин Саакашвили попытался сделать примерно то же самое в отношении собственного народа. И то, как действовала Россия, во многом соответствует тому, как действует сейчас международное сообщество, реагируя на эту ситуацию в Ливии.
Другой член российской делегации Леонид Слуцкий пошел еще дальше. Он сказал, что именно грузинская сторона не хочет налаживать отношения, свидетельством чему является нежелание парламентариев из Грузии садиться за общий стол на заседаниях, организуемых Советом Европы, для улаживания последствий российско-грузинского конфликта.
Именно мы, парламентарии, Швейцарии, как представители избравших нас народов, должны найти в нашей сфере парламентской дипломатии точки соприкосновения. После двух заседаний этой специальной комиссии грузинская делегация отказалась принять участие в ее работе. После этого грузинская делегация отказалась участвовать и в заседании комиссии по мониторингу, где обсуждалось весьма чувствительное для наших стран досье. Это вызывает сожаление. Политика пустого стула никогда еще не была конструктивной.
Однако Леониду Слуцкому несколько членов ПАСЕ сразу же напомнили, что пустой стул на высшем уровне наблюдается именно с российской стороны, так как и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин неоднократно заявляли, нынешнее грузинское руководство для них стороной переговоров не является. Лидер оппозиции в парламенте Грузии Гиви Таргамадзе говорил в Страсбурге о том, что Тбилиси должен строить демократию, не ссылаясь все время на опасность нападения России. Я слышу от многих, что Грузия постоянно находится в опасности возвращения в так называемую сферу влияния России, и что это сведет на нет все демократические планы. Конечно, очень опасно находиться в такой близости от российской бронетехники, но не менее опасно создавать такую политическую систему, которая будет сходной с той, что есть сейчас в России. Грузия не может себе позволить роскошь вечно считаться молодой демократией. Она или станет зрелой демократией, в которой смена власти через свободные и справедливые выборы будет нормой, или она превратится в полуавторитарное государство, постоянно живущее в ожидании новой эволюции. Парламентская ассамблея Совета Европы, похвалив Грузию за прогресс в борьбе с коррупцией и указав ей на необходимость и дальше развивать политическую систему, подтвердила в своей резолюции, что по-прежнему считает события 2008 года российско-грузинской войной и полагает, что Россия оккупировала часть территории соседней страны. В нынешней Европе, которая в лице Евросоюза и НАТО полностью восстановила отношения с Москвой, такая позиция выглядит скорее редкостью. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
По-моему, проблема весьма серьезная, потому что объем запасов российских и американских тактических ядерных вооружений несравним.
Эксклюзивное интервью помощника президента Обамы Гэри Сеймора «От тактического оружия до ядерного сдерживания на Ближнем Востоке». Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторами в час и в 15 в четверг. Время московское. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 13 апреля. Участники международной контактной группы по Ливии на своем первом совещании в столице Катара, Дохе, призвали ливийского лидера Муаммара Каддафи немедленно отказаться от власти. Всего в обсуждении участвовали представители около 40 стран и международных организаций, включая генерального секретаря Всемирной организации Пан Ги Муна. Сегодня же ситуацию в Ливии обсуждали в Париже лидеры Франции и Великобритании, а правительственные войска в Ливии тем временем развивают наступление на оппозиции повстанцев. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Александра Вагнер.
На встрече международной контактной группы по Ливии в Катаре собрались представители Ливийского переходного национального совета и стран, участвующих в международной операции в Ливии. В общей сложности представители 40 государств. Основная тема обсуждения – возможность наладить экспорт сырой нефти, добытой на контролируемых повстанцами территориях, в обмен на гуманитарную помощь и продовольствие. В настоящее время повстанцы контролируют добычу около 100 тысяч баррелей нефти в день, и только незначительная часть идет на экспорт. Помощь в осуществлении этих намерений предложил Катар, который поставляет повстанцам горючее, в котором они нуждаются в первую очередь. На встрече международной контактной группы по Ливии выступил представитель Переходного национального совета, который призвал западные страны выделить 1,5 миллиарда долларов на административные нужды совета и для помощи мирным жителям. За этим заявлением последовало предложение создать фонд для оказания помощи повстанцам из средств, арестованных на банковских счетах после введения санкций в отношении нескольких ливийских чиновников из окружения Каддафи. Эта идея вызвала неоднозначную реакцию. Например, Германия призвала создавать фонд на законных основаниях и для начала выяснить, кому точно принадлежат арестованные средства. Заседание группы проходит после неудачной миротворческой попытки Африканского союза прекратить военные действия. Муаммар Каддафи согласился с этим предложением. Повстанцы объявили о готовности сложить оружие, если одним из условий перемирия будет отставка ливийского лидера. Вот как отреагировал на это представитель ливийского правительства Ибрагим Муса.
Отказ мятежников от плана Африканского союза доказывает, что они не могут быть партнерами на каких-либо переговорах о мире. Это говорит о том, что среди них нет единства, что они на самом деле не хотят мира и радикальных реформ. Я уверяю вас, они боятся. Они боятся мирных политических перемен, поскольку знают, что с 19 марта они утратили какое-либо доверие ливийского народа.
На встрече в Катаре рассматривается возможность увеличить количество участвующих в операции самолетов, так как верные Муаммару Каддафи войска заняли Брегу, Расланув, Бенджават, города, которые совсем недавно контролировали повстанцы. Силы Каддафи продолжают обстреливать третий по величине город Ливии Мисурату, за который продолжаются ожесточенные бои. Гуманитарные организации, следящие за развитием ситуации, заявили, что жители города остро нуждаются в еде и медикаментах, и здесь назревает гуманитарный кризис. Повстанцам также с трудом удается сохранить свои позиции в городе Адждабия в 150 километрах от Бенгази. В Бенгази находится переходный национальный совет, политический орган повстанцев, уже признанный Катаром, Италией и Францией. Министры иностранных дел Франции и Великобритании Ален Жюпе и Уильям Хейк призвали НАТО приложить максимум усилий для уничтожения тяжелой артиллерии Каддафи, так как, несмотря на наносимые по ней удары с воздуха, повстанцы все равно вынуждены отступать. Ален Жупе заявил.
Союз НАТО должен в полной мере выполнять взятую на себя роль. Он командует операцией, и мы согласились с этим. Но ему необходимо предотвратить использование силами Каддафи тяжелого вооружения для обстрелов мирного населения.
Выступая на заседании Национального собрания, министр обороны Франции Жерар Лонге сказал, что в настоящее время у международных сил в Ливии нет никакой поддержки на земле, поэтому невозможно снять осаду городов Мисурата и Зентен. По сообщению BBC, с этим согласен и один из лидеров повстанцев в Бенгази Мустафа Абдул-Джалиль. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях, как-то связанных со сферой средств массовой информации. В Лондоне завершается ежегодная международная книжная ярмарка, одним из центральных гостей, на которой была Россия. На ярмарке работает и участвует не в качестве гостя, обозреватель Радио Свобода, мой коллега Кирилл Кобрин, он в прямом эфире программы «Время свободы». Кирилл, по итогам трех дней, какое мероприятие было для вас самым интересным?
В этом году Россия представлена, скажем так, интереснее, чем, по крайней мере, я видел на других ярмарках. И разница эта заключается в том, что как бы у русской экспозиции, у русской программы есть две ноги. Одна нога – это официальная или полуофициальная российская программа, которая привезла сюда очень известных в стране писателей, таких как Герман Садулаев, Захар Прилепин, Андрей Битов и многие-многие другие. А другая, как бы неофициозная, которая устроена на издательском доме «Новое литературное обозрение», которое так и называется «Unknown Russia», то есть «Неизвестная Россия». И там были довольно, если может быть не самые интересные, но и, по крайней мере, показательные мероприятия. В частности, в официальной, если угодно, программе, помимо встреч с писателями, особый интерес вызвала встреча с Германом Садулаевым и представление его книги «Я чеченец». Довольно сильно было представлено и такая институция, как Русская Православная Церковь. Сегодня на закрытии ярмарки встреча с Андреем Кураевым, которая называется «Гарри Поттер и Русская Православная Церковь». На неофициальной части перемешаны британские и русские писатели, критики, литературоведы и переводчики. Здесь было несколько очень любопытных мероприятий, в частности, одно мероприятие, которое было посвящено переводу. Там действительно собрались на нем первоклассные британские переводчики и издатели, которые занимаются как раз русскими книгами. И Роберт Чандлер, который перевел Василия Гроссмана. Василий Гроссман – это главное литературное переводное событие в Британии в прошедшем году. И издатели такие, как Александра Галенци, который издал «Дневники Софьи Толстой», и писатель Зиновий Зинник, который живет в Лондоне. Это была очень интересная, содержательная дискуссия, и надо сказать, что много людей пришли ее послушать.
Кирилл, обычно на такого рода мероприятиях, где представлены такие сколки, что ли, от того, что происходит в необъятной российской литературе, легче заметить какие-то итоговые направляющие процессы. Понятнее стало вам, куда движется, куда идет российский литературный процесс?
То, как выглядела программа, или как выглядели программы довольно много говорит о том, что происходит в русской культуре сейчас вообще. Та официальная часть программы подчеркивала скорее отдельность России, ее некоторым образом экзотизм, ее уникальность. И на писателей, на того же Прилепина или Садулаева ходили посмотреть прежде всего как на посланцев как какого-то совсем другого мира. Я уже не говорю про Андрея Кураева. Та, которая часть, которая называлась «Неизвестная Россия», она действительно для Запада не очень известная. Россия – это скорее Россия европейская, скорее Россия западная, если угодно, не в географическом смысле, а в культурном и в политическом смысле. То, что есть определенное размежевание между двумя этими направлениями, сказать можно точно.
А понятно, каково соотношение силы и соотношение литературных тенденций в русской словесности и западноевропейской, скажем так?
Вы знаете, этому было посвящено мероприятие, о котором как раз я участвовал. Это было мероприятие, посвященное литературным премиям, как институции, как культурным институциям. Обсуждали премию НОС, это русская премия, как раз меня, собственно, пригласили как члена жюри этой премии. Пригласили на эту дискуссию, на этот круглый стол, в нем участвовали и британские писатели, очень известный в России британский писатель Тибор Фишер, и начинающий, выпустивший только первый роман, но довольно нашумевший, тоже местный писатель, Ли Рурк. Тибор Фишер был шорт-листе Букеровской британской премии, он был в жюри Букеровской британской премии, Ли Рурк получил в прошлом году за свой первый роман не Букеровскую, там есть и такая не Букеровская премия, которую дает газета «Гардиан». И поэтому разговор произошел очень интересный. Мы обсуждали, что происходило в 1973 году в русской, советской, антисоветской, непоцензурной словесности и в британской, и шире в мировой. Более-менее можно сказать, что такие писатели, как Венедикт Ерофеев, по 73-й год это «Москва, петушки», или Саша Соколов, «Школа для дураков», та же примерно, что ли, ветвь или идея нового модернизма, как и то, что вдохновляло такого, например, британского писателя, как Баллард, классический роман которого «Автокатастрофа» вышла в 73-м году. В 73-м же году вышли тоже довольно известные, в общем, классические уже романы Курта Вонегута «Завтрак для чемпионов», Ванкова Аба «Человек-ящик». Это все модернистская проза, так что в некотором смысле это одна культура.
Лондонская книжная ярмарка отличается от других подобных мероприятий тем, что она предназначена в первую очередь для специалистов. Это не ярмарка для читателей.
Что же касается, собственно, русской словесности, ну, понятно, все знают чемпионов и старое поколение современной русской словесности, но, в общем, картины себе представляют довольно мало. Ну, накануне ярмарки в газете «Индепендент» вышла статья о современной русской литературе, которая более-менее попыталась расставить какие-то акценты, и я думаю, что, может быть, вот в совокупности с теми мероприятиями, которые здесь были, это позволит будущему, ну, скажем так, расцвету русской словесности на английском языке.
Понятно, что, скажем, мода на иранских режиссеров или мода на кубинскую литературу какую-нибудь или индонезийскую отчасти хотя бы связана с соображением политической корректности, и когда яркая художественная звезда загорается в стране авторитарной, тоталитарной, к ней демократическая в российских странах всегда приковано дополнительное внимание. Есть ли такие, как вы говорите, чемпионы среди русскоязычных писателей?
Мне кажется, нет. Во-первых, Россию все-таки не воспринимают в таком контексте, как Куба или Иран, прежде всего, а потом, ну, времена, когда Россия представлялась вот таким, вот такой областью тотального мрака, где вспыхивали звезды такие, Солженицын и кто угодно, они, конечно же, прошли. Во-вторых, вы понимаете, вес в современной России, в современном мире очень невелик, говоря объективно. Главное, страны, это все-таки Китай, это Индия, это Бразилия, я не говорю о западных странах и Америке. Вот здесь скорее интерес может быть, чем к русской словесности. Я думаю, что это хорошо для словесности. Ее начнут оценивать наконец-то как саму по себе, а не в связи с какими-то приходящими факторами.
О работе Лондонской международной книжной ярмарки рассказывал из Лондона обозреватель «Радио Свободы» Кирилл Коврин. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сто 150 лет назад войска Конфедеративных Штатов Америки после продлившейся сутки осады взяли форт Сантер около приморского городка Чарльстон в штате Южная Каролина. Это событие считается поводом к началу гражданской войны. В США, которую силы северных штатов, выступавшие за отмену рабства, вели против рабовладельческих штатов Юга, принявших решение о создании независимого государства. Из Соединенных Штатов корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Победа Авраама Линкольна на президентских выборах в ноябре 1860 года Флорида усилила опасения самых влиятельных политиков Южных Штатов в том, что новый президент-республиканец будет добиваться полной отмены рабства на территории страны. В декабре Южная Каролина объявила, что отделяется от Соединенных Штатов. К февралю 1861 года с такими же заявлениями выступили еще 6 штатов. Все они приняли Временную Конституцию Конфедерации Штатов Америки. Конфедераты заняли все 4 федеральных форта, за исключением форта Самтер. Приняв в марте президентскую присягу, Авраам Линкольн пообещал не отменять рабство там, где оно существовало, но предупредил, что применит силу для защиты федеральной собственности. Конфедераты предложили продать им эту собственность и заключить мир с США, но Линкольн, считая правительство Конфедерации нелегитимным, отказался от переговоров. Власти Южной Каролины прекратили поставлять продовольствие федеральному гарнизону в форте Молтри в северной части бухты, прилегающей к городу Чарльстону. Тогда командующий гарнизоном майор Роберт Андерсон тайно переправил всех своих людей в стратегически более выгодно расположенный форт Самтер, который находился на острове посреди бухты. Командующий войсками Южной Каролины генерал Пьер Баррегар, по иронии судьбы, бывший ученик Андерсона военной академии Вестпойнт, потребовал от того эвакуировать форт Самтер, но получил отказ. Утром 12 апреля Баррегар начал артобстрел форта с трех сторон. Подчиненные Андерсона открыли ответный огонь, но силы были неравными. Позже Андерсон запишет в отчете: «Защищал форт Самтер 34 часа, пока казармы не были полностью сожжены. Я принял условия генерала Баррегара, такие же, что он предлагал до начала боевых действий». Баррегар разрешил 83 защитникам форта Самтер оставить форт и забрать с собой все вооружение и личное имущество. Первую победу южан Чарльстон отметил торжественным звоном колоколов. Северяне и южане стали готовиться к дальнейшим столкновениям. 14 апреля 1865 года Роберт Андерсон, уже в звании генерала, вернулся в форт Самтер и поднял над ним тот же самый флаг Соединенных Штатов. Но между этими событиями пролегают 4 года братоубийственной войны.
Из Вашингтона Лан Давыдов. Гражданская война – самая кровопролитная в истории США военная кампания, жертвами которой стали более 600 тысяч человек. Она завершилась победой Севера, отменой рабства и воцарением капиталистической системы отношений. Эта война – крупнейший гражданский разлом в американской истории и коллективной памяти американцев. Мой собеседник – обозреватель «Радио Свободы» Александр Геннис. Александр, когда вы бываете в Южных Штатах США, возникает у вас ощущение, что это немножко другая территория, по крайней мере, на уровне фольклора местного? Память о гражданской войне еще жива?
Без всякого сомнения, в первую очередь потому, что очень часто на номерах машин, где обычно изображен флаг штата, изображается конфедератский флаг, который в сущности даже незаконен, потому что это уже, конечно, не такой страны, которую он представляет. Тем не менее, конфедератский флаг по-прежнему на юге очень популярен. В остальном это так незаметно, но стоит только чуть-чуть копнуть, ну, например, прийти в местный музей. И мы сразу узнаем, что война между югом и севером, во-первых, она просто называется здесь иначе. Не гражданская война, а, например, война против северной агрессии. Память о войне на юге до сих пор очень сильно политизирована, и это проявляется во всех отношениях, в том числе и даже в первую очередь культурных отношениях. Фолкнер однажды сказал, что лучшее, что можно сделать на войне, это проиграть ее. В отношении искусства, в эстетическом отношении южане взяли реванш, потому что, несомненно, культура южан о войне, все, что было написано, поставлено, конечно, принадлежит югу. То есть память о войне принадлежит югу, а не северу. Север пошел дальше, а южане по-прежнему помнят о ней, и для них это, я бы сказал, смыслообразующее качество их культуры. Потому что гражданская война – это тот переломный момент, когда юг исчез, и он по-прежнему существует только как химера.
Давайте обратимся, скажем, к советскому опыту, когда все, что было связано со стороной, потерпевшей поражение в российской гражданской войне, было связано с запретом. В Америке нет таких запретов?
Нет, конечно же нет, потому что гражданская война была трагедией и для севера, и для юга. И нельзя сказать, что северяне, победив, стерли юг с лица земли. Это ведь часть Америки. Именно поэтому память о поражении южан сохранилось в таком качестве для всей страны. Ну, например, самый популярный фильм не только о гражданской войне, а вообще самый популярный фильм, это, конечно, «Унесенное ветром». Сейчас как раз 75-летие написания этого романа празднуется на юге. Северяне смотрят этот фильм с таким же наслаждением, как и южане. Ностальгическая память о прекрасной аристократической эпохе, которая и была, собственно говоря, квинтэссенцией южан, она дорога и для одной, и для другой стороны. И уж не будем говорить, что величайший, наверное, американский писатель Фолкнер был южанином, и, конечно, он лучше всех воспел гражданскую войну или оплакал ее.
Все-таки гражданская война в США была полтора века назад. Почему она до сих пор ощущается так сильно?
Потому что гражданская война был тот самый момент, когда решилась судьба не просто Америки, судьба нового общества. В эту гражданскую войну было закреплено то представление о государстве, которое сделало Америку уникальной сверхдержавой. Ведь там было два абсолютно противоположных идеала. Северяне – это прогрессоры, это люди, которые пытаются создать новое общество. Но южане – это люди, которые пытались воссоздать романтическую легенду Вальтера Скотта. Сам Марцен сказал, что главный виновник войны – это Вальтер Скотт для южан, а главный виновник войны для северян – это Бичер Стоу, хижина дяди Тома. Это до сих пор самая большая потеря Америки. Все войны американские вместе взятые и принесли столько потерь, сколько одна гражданская война. Как можно об этом забыть?
Дата, связанная с небольшим, в общем, сражением за Форт Самтер, как-то отмечается сейчас в Соединенных Штатах, и если да, то есть ли разница в мероприятиях, которые по этому поводу проходят на севере и на юге?
Ну, конечно, есть. В Чарльстоне сейчас проходит выставка, посвященная этому событию. Эта выставка настолько интересная, настолько противоречивая, что я пригласил к себе Нью-Йоркское историческое общество, чтобы показать нью-йоркцам. Но когда они посмотрели внимательно на выставку, они решили, что в таком виде она не годится для северян, и выставка будет переделана.
Давайте чуть подробнее поговорим о музыкальном фольклоре, связанном с гражданской войной в Соединенных Штатах. Прежде всего, это фольклор, возникший в Южных Штатах. О чем конкретно идет речь? Это такие песни о парне, который ушел воевать и оставил свою девушку дожидаться его?
Южане по-прежнему поют о этосе побежденных. Существует два типа военных легенд. Одна – это победителях, другая – побежденных. Опыт поражения всегда очень болезненный. А что такое музыка? Это в первую очередь болезненная эмоция. И на юге до сих пор существует жанр такой музыки, где говорится о том, как ужасна была война, как страшны были эти потери. Никто не говорит о том, что нужно было рабство сохранить, но все говорят о том, как тяжела была доля южан, которые вынесли всю войну на своих плечах. Ведь война шла на территории южан. Для южной культуры это по-прежнему тема, это по-прежнему источник для эмоционального переживания.
Oh, Polly, oh, Polly, it's for your sake alone. I've left my old father, my country, my home. I've left my old mother to weep and to mourn. I am a rebel soldier, and far from my home.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Аланом Давыдовым, был обозреватель нашего радио, живущий в Нью-Йорке писатель Александр Генис. 150 лет назад в США началась гражданская война. Вот так обстояли дела. В среду, 13 апреля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра и оставляю с военной песней «Южан» о молодом солдате «Вдали от дома». Всего доброго.
I'll build me a castle on some green mountain high, where I can see Polly when she is passing by. Where I can see Polly and help her to mourn. I'm a rebel soldier, and far from my home.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Председатель белорусского КГБ Вадим Зайцев заявил,
Я выражаю соболезнования семьям погибших и раненых в результате
Республиканская партия России выиграла.
Полесский считает, что тогда, цитата, «свои стреляли в своих», чтобы спровоцировать душевное
пролитие. Ядерный реактор на АЭС Фукусима Даичи удается постепенно
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» дирижер Игорь Блажков рассказывает о пианистке Марии Юдиной.
письма, которые она мне писала, я тогда и понять-то не мог. Такое ощущение, что она писала мне вот в будущее, для прочтения мною в будущем.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.